Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В последнее время тема прошлого и настоящего, отношений СССР и России со странами Балтии, стала одной из самых популярных и обсуждаемых. И отнюдь не только в изданиях исторических. И мы в нашей программе «Разница во времени» не раз к ней обращались тоже. Например, совсем недавно в нашем обзоре книг по истории рассказывалось о новой книге доктора исторических наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль», книге об истории и политике Москвы по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Сегодня Елена Юрьевна Зубкова – гостья нашей московской студии. А вместе с ней там находится ее коллега Александр Решидович Дюков, автор другой тоже опубликованной в 2007 году книги «Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии. 1940-1953 годы». И, наконец, по телефону мы связаны с Сталиным, с директором Эстонского института истории Магнусом Ильмьярвом, автором опубликованной еще в 2004 году по-английски монографии «Безмолвное подчинение» о тайном сотрудничестве балтийских руководителей с Советским Союзом с середины 20-х годов вплоть до аннексии 40-го года. И, как явствует уже из этого перечня уважаемых участников нашей сегодняшней передачи, речь в ней снова пойдет о непростых советско-балтийских, российско-балтийских отношениях, о том, как на площадке изучения прошлого сталкиваются и взаимодействуют интересы и усилия, с одной стороны, его исследователей, с другой – активности и интересы современных нам политиков, а также патриотов разных мастей и народов и стран. Елена Зубкова, прошу, дама выступает первыми.
Проблема отношения историка и гражданина, она действительно очень интересна. Я бы тут позволила себе сослаться на мнение авторитета. С одной стороны, мы все очень хорошо со школьной программы знаем известные выражения Некрасова, да, поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Но мне более близка позиция Василия Осиповича Ключевского, который сказал: каждый должен быть хоть немного историком, чтобы быть гражданином. Вот именно так, а не наоборот. Не наоборот. Вот это, мне кажется, все-таки очень-очень важно. То есть сначала все-таки быть историком, потому что гражданская позиция вовсе не заключается в том, чтобы вот абсолютно гордиться своей историей. История у нас разная, и тут много чего было такого, чем гордиться не стоило бы, с моей точки зрения.
Так считает Елена Зубкова. Александр Дюков, ваше мнение.
В принципе, я согласен с Еленой Юрьевной, однако мне хочется заметить, что прирост исторического знания, он возможен только в тех условиях, когда существует дискуссия. Когда дискуссии нету, нету и прироста исторического знания. Если мы возьмем, например, современную эстонскую историографию, она формировалась в отсутствии научной дискуссии с российской стороны. То есть не секрет, что в нашей стране прибалтийскими сюжетами занимаются историки, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. И поскольку не существовало возражений с российской стороны, в эстонской историографии поневоле продуцировались те тезисы, которые возникли еще в эмигрантской историографии и которые основывались не на архивных документах, а на воспоминаниях, слухах и домыслах, то есть источниках совершенно ненадежных. И до тех пор, пока российские и эстонские историки не будут вести научную дискуссию, внятную научную дискуссию, не политическую, о событиях прошлого, до тех пор прийти к адекватной картине не представляется возможным ни для той, ни для другой стороны. Действительно, вовлечение историков в политику – это действительно достаточно катастрофическая вещь. Но как из этого можно выйти? Нужно идти не от концепции, а от установления конкретных фактов. То есть, когда мы говорим, допустим, что была оккупация, была или аннексия, что был геноцид, или геноцида не было, эти дискуссии весьма интересны, но малопродуктивны. Нужно идти от данных, которые содержатся в архивных документах. И вот после того, как мы наработаем определенную базу этих несомненных данных, мы можем делать вывод, был геноцид или не был геноцид, была оккупация, была ли аннексия. Вот так.
считает московский исследователь советских репрессий в Эстонии Александр Дюков. Чтобы сделать наш разговор более конкретным, я попрошу сейчас эстонского историка Магнуса Ильмьярва коротко перечислить основные, по его мнению, моменты несогласия балтийских и российских историков по вопросам прошлого взаимоотношений их стран.
Ну, самые острые проблемы, конечно, это 39-й год Эстонии, Латвии, Литве. Это пакт Молотова-Риббентропа, конечно. Тогда 40-й год тоже это потеря независимости. И, конечно, депортация в 41-м и 49-м. И еще могу сказать, это тоже очень, очень острая проблема, это Вторая мировая война, эстонцы и латыши в германской армии. Ну, в общем, проблема здесь в том, что Россия или российские историки до сих пор честно не признали, что государственная независимость Эстонии, Латвии и Литвы была приговорена пактом Молотова-Риббентропа к ликвидации и ликвидации независимости после этого. Некоторые из русских историков этого прямо, конечно, сказали, а в общем существует в России тоже такой другой взгляд.
Позвольте, да, я следующий сразу вопрос задам. Да, да. Что, по вашему мнению, лежит в основе вот споров историков стран Балтии и России по проблемам прошлого? Что это? Разница в методологии или использование различных групп источников? Одни используют одни, а те другие. Или идеологические расхождения, или актуальные политические мотивы, может быть, гражданские чувства, патриотизм или что-то еще?
Разница в методологии, особую разницу я в этой области не вижу. Если честный историк, он, конечно, использует принципы историзма. Но этот такой другой момент здесь использования разных групп источников, но здесь, конечно, проблема в этом, что русские историки не знают эстонского, латышского, литовского языка, и это является, конечно, проблемой для русских историков. И, ну, могу сказать, что русские историки не используют современных, таких самых последних работ балтийских историков. Вопрос здесь еще о идеологических расхождениях. Не все русские историки пишут ерунду. В общем, ну, это какая-то последняя книга здесь у меня в рабочем столе. Это Юрий Емельянов «Прибалтика. Почему они не любят бронзового солдата?» Но это здесь автор полностью использует книги, что уже издано во время советского периода. Ну, в общем, есть и другие примеры, как книга Елены Зубковой, тогда еще петербургские историки Кен и Рупасов, кто публиковали очень интересные работы. И следующий такой момент здесь, что это, конечно, такое идеологическое, в этом смысле, что российский народ вышел из войны победителем, балтийские народы потеряли свою независимость. Откуда из своего рода комплекс неполноценности. Это, конечно, существует и влияет на ситуацию.
Эстонский историк Магнус Ильмьярв. Его московские коллеги Елена Зубкова и Александр Дюков говорят.
Вы знаете, я, наверное, все-таки начну с того, что скажу пару слов в защиту своих эстонских, латышских и литовских коллег. Мне кажется, что в отличие, допустим, от нас, российских историков, они испытывают на себе давление политического контекста и вот этого политического заказа в гораздо большей степени. По крайней мере, именно так было до последнего времени. И поскольку я внимательно читаю разные исследования, которые появляются и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии, то я для себя выявила одну очень интересную закономерность. Эти авторы часто пишут немного в иной стилистике, если они готовят свои публикации, допустим, у себя на родине, и если публикация на ту же самую тему выходит на английском или на немецком языке. Вот как только эта публикация выходит на иностранном языке, тем более если это результат какой-то конференции, совместных исследований, так вот там все-таки этот политический акцент, он практически уходит, он сводится на нет. И те же самые авторы могут предлагать, я не скажу, иные трактовки этих событий. Но все-таки публикации, которые выходят на нейтральной территории, они носят более выверенный научный характер, они просто более научные. Ну, такова ситуация, я думаю, в современных балтийских странах. И, может быть, вот этим обусловлено то, что вы называете разностью подходов. Да в истории нет, собственно говоря, одного подхода. Есть разные школы, есть разные методики, есть разные исследовательские задачи. Это нормально? Это нормально, наука развиваться не может. Другое дело, что, конечно, нужно встречаться и обмениваться мнениями, и проводить конференции. Удивительное дело, но у нас до сих пор было проведено, ну, буквально по пальцам можно пересчитать конференции, где бы за одним столом собирались российские, там, эстонские, литовские, латвийские историки.
Я не совсем согласен с Еленой Юрьевной по вопросу о том, что переведенные на иностранный язык, на английский, допустим, работы прибалтийских историков носят более выдержанный характер.
Я говорила это не в общем, а просто вот, отмечала как некую тенденцию.
Да, тенденция такая есть, но, с другой стороны, есть и другая тенденция, когда эстонские историки пишут экспертные истории, которые оказываются несколько менее выдержанные именно в строго научном стиле. То есть, чтобы не быть голословным, я могу привести пример. Сборник докладов, который выпустили наши эстонские коллеги в начале 2006 года. Это совершенно монументальный труд, над которым работало множество историков. При этом, если брать статью, в которой рассказывается о политических репрессиях советской власти в Эстонии с 40 по сентябрь 41 года, то на одной странице разворота говорится, что за этот период в результате по приговорам военных трибуналов было казнено около 400 человек, а на другой странице того же разворота называется цифра 1850 человек. И именно цифра 1850 человек идет в выводы этого сборника и считается научно апробированной. Хотя на самом деле это совершенно не так, потому что цифра в 400, она основывается на солидной архивной базе, она подтверждается документами, хранящимися в российских архивах, она подтверждается даже документами немецких спецслужб, которые действовали в 41 году на территории Эстонии. То есть говорить о том, что переход на нейтральную почву способствует большей выдержанности, нельзя, потому что есть большой соблазн перенести на эту нейтральную почву споры, которые есть, продвигать не научную точку зрения, а продвигать именно политическую точку зрения.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодня историки из Москвы и Таллина обсуждают проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. Доктор Ильмьяр, как, по вашему мнению, современная политика и политики влияют на историков Балтии и России?
Политики обоих сторон попробуют использовать историю в своих политических целях. К примеру, можно сказать так, что они хотят как-то получить голос, если будет какие-то выборы, и чтобы в глазах избирателей они были как-то очень умные.
Страсти в плоскости российско-балтийских отношений последнего времени, включающие поток обличительной публицистики и битвы вокруг бронзового солдата, были инспирированы отнюдь не историками. Однако они заметно подогрели общественный интерес к истории советско-балтийских отношений. Интерес-то оживился, но ответа на многие возникающие в связи с ним вопросы нет. Один пример. Много разговоров и споров по вопросу советской аннексии Балтии. Что это? Оккупация, присоединение и тому подобное. Но вот вопрос, на который мне не приходилось слышать внятного ответа, да и поставить-то его забывают. Зачем нужна была Сталину Прибалтика?
Это очень хороший вопрос. И еще он очень интересный тем, что действительно вот в этих дебатах, которые ведутся вокруг аннексии, оккупации или наоборот добровольного вхождения и всего прочего, действительно этот вопрос возникает очень редко. Либо ответ на него выглядит самим собой разумеющимся, что ли. Как будто все знают, о чем, собственно говоря, идет речь. Ну как же? В Европе шла большая война. Сталин готовился к войне. Он заботился о безопасности Советского Союза. Ведь именно так все эти процессы описываются в советских официальных документах. На самом деле, мне кажется, что ситуация была более сложной, в том числе и для самого Сталина. Но чтобы, так сказать, кратко ее описать, я бы сказала, что Сталин преследовал здесь две задачи. Тактическую одну и другую стратегическую. Вот если говорить о тактической задаче, то ее решение было продиктовано обстановкой начавшейся большой войны в Европе. И Сталин действительно решал задачу безопасности Советского Союза, как он это себе ее представлял. Но все-таки не только безопасности. Давайте вспомним, что вопрос о Прибалтике был решен между Сталином и Гитлером все-таки еще в 1939 году, да, когда еще, собственно говоря, в Европе большой войны не было. И интерпретировать эти события, да, проникновение Советского Союза в Прибалтику только как решение некой оборонной задачи, мне кажется, это слишком упрощать, собственно говоря, проблему. Если внимательно посмотреть даже на материалы особых папок, которые сейчас стали доступны, то сразу бросается в глаза, как быстро на территории прибалтийских государств, теперь уже которые стали частью Советского Союза, особенно в Эстонии и в Латвии, начинают разрабатываться очень большие планы по строительству аэродромов, взлетно-посадочных полос, заводов по производству авиационной техники и прочей военной техники. Такого рода вещи на территории, которая готовится к обороне, собственно говоря, не происходит. У нас нет пока доказательств, да, это давняя дискуссия, что Сталин готовился к наступательной войне. Но такого рода приготовления, как мне представляется, больше ложатся именно в эту концепцию. Хотя, еще раз повторюсь, что это только пока предположение, да, это размышление над историческим фактом. Значит, что касается тактической задачи, да, это задача ведения войны, так, как Сталин ее видел. Но была еще и стратегическая задача, может быть, более важная с точки зрения самого Сталина. Сталин восстанавливал империю. Это совершенно очевидно. Этот процесс, который идет в Советском Союзе где-то примерно с середины 30-х годов. И присоединение Прибалтики абсолютно вписываются в эту новую имперскую концепцию. Кремлевское руководство, прежде всего Сталин, не рассматривали государство Прибалтики как некую чужую территорию. Да? Сталин считал, что вот он восстанавливает Российскую империю в границах до 1917 года. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
Александр, у вас есть что возразить, добавить?
Возразить совершенно нечего, поскольку понятно, что и стратегическая, и тактическая цель Сталина в данном случае определена совершенно верно. Мне хотелось бы только заметить, что какими бы соображениями ни руководствовалось советское руководство, присоединяя прибалтийские страны, следует заметить, что эта мера, она действительно послужила усилению обороноспособности нашей страны. То есть в самом худшем случае с игровой доски были сняты армии трех государств, которые не смогли участвовать в борьбе против Советского Союза. Что эти страны приняли бы, скорее всего, сторону Германии. Об этом свидетельствует, допустим, действие прибалтийских лесных братьев в начале войны. Но при этом мы не должны забывать о том, что существовали формирования просоветские, которые сражались вместе с Красной армией. Это истребительные батальоны, это остатки территориальных корпусов, те из них, которые не перешли на сторону противника. И таким образом действительно была достигнута реальная польза.
А что думает о целях сталинской аннексии наш эстонский собеседник, доктор Магнус Ильмьярв?
Ну, это, конечно, очень трудный вопрос в этом смысле, что здесь, конечно, были какие-то стратегические моменты, что Сталин, конечно, знал, что скоро будет война с Германией, и Балтийское море, и Балтийские борта эти для России были очень очень важный уже при царской России. Но это один момент. И из-за этого, конечно, это аннексия. Вот, что я могу сказать.
Ну вот, мы определили между историками, на которых оказывают влияние современные им политики, существуют точки расхождения, дискуссионные моменты, споры. Как найти общий знаменатель? И нужно ли
это? Ну, конечно, это нужно. Всегда и везде. Но есть, можно найти такие историки, которые пишут такую историю, что власть чтет или хочет. Но есть и такие историки, у кого важна историческая истина и объективность, конечно. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что проблема, конечно, в этом, что политические историки не публиковали свои работы в русских журналах. Это и такие конференции тоже было очень мало, это и почти не было. Но такие контакты, очень хорошие контакты, я слышал, что есть и у литовских историков, конечно. В общем, Эстония и Латвия, это, в этом смысле почти ничего не случилось. Вот. Это, конечно, надо изменить, я так думаю.
Так считает эстонский историк Магнус Ильмьярв. В заключение слово его московской коллеге Елене Зубковой.
Вообще, сама ситуация, когда историки вынуждены в силу, как вы сказали, политической конъюнктуры работать на одном поле с политиками, она для историков очень некомфортна. Но что делать? Так складывается сегодняшняя ситуация. Есть ли выход из нее? Но он, безусловно, есть. Причем выход-то абсолютно простой. Историк должен делать свое ремесло. Причем делать его желательно хорошо. А для этого я бы предложила просто поменять пунктуацию. Вот там, где стоят точки, а тем более восклицательные знаки, поставить знак вопроса. Просто поставить знак вопроса. Вот с этого, собственно говоря, начинается история, начинается историческое исследование. А потом отойти на дистанцию от этих всех событий. И дистанцию эту держать. Вот держать во что бы то ни стало. Вот с этого момента начинается история. Ну и нырнуть, конечно, в архивы. Без этого тоже ничего не получится.
Проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. В передаче участвовали российские историки Елена Зубкова и Александр Дюков, а также их таллинский коллега Магнус Ильмьярв. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Кович.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В городе Златоуст Челябинской области сегодня хоронят двух школьниц, ставших жертвами жестокого убийства. В городе объявлен траур. Милиция ведет круглосуточные поиски убийцы, описание которого составлено за слов еще одной девочки, подвергшейся нападению. Предполагают, что преступление совершил сексуальный маньяк. Спасательные работы в московском жилом доме, где произошел взрыв, завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. По данным спасателей, при разборе завалов новых жертв не обнаружено. При взрыве в многоэтажном жилом доме погибли 3 человека, нескольким жителям оказана медицинская помощь, 4 госпитализированы с последствиями нервного стресса. По предварительным данным, в квартире, где шел ремонт, взорвались газовые баллоны. В Бухаресте завершился саммит НАТО, в рамках которого прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран-участниц Североатлантического союза. Экипаж американского стратегического бомбардировщика «Би-1», загоревшегося после посадки на военной авиабазе в Катаре, не пострадал. По информации ВВС США, все 4 члена экипажа были благополучно эвакуированы. Конференция представителей либеральной оппозиции пройдет сегодня в Петербурге, сообщает «Интерфакс». Главное цель встречи – поиск общих подходов и форм сотрудничества российских демократов. Соединенные Штаты обещают в 2009 году направить дополнительные войска в Афганистан. Как заявил министр обороны США Роберт Гейтс, такое обещание дал президент Джордж Буш на саммите НАТО в Бухаресте. Госдепартамент США возобновит годичную лицензию частной службы безопасности Blackwater на охрану американских дипломатов в Ираке. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Мы в наших передачах довольно часто говорим о тех или иных событиях, которые подкатывают к своему очередному юбилею. В этом году одним из юбилейных становится год 1948. Многими событиями тот год был отмечен.
И все больше неприятными. 48-й год – это и знаменитое выступление Жданова, обрушившегося с грубой критикой на Ахматову, Зощенко, Шостаковича. Это и дело ЕАК, еврейского антифашистского комитета, руководители которого были уничтожены. Это и новый виток политических репрессий.
Ну а вдобавок ко всему, для большинства простых граждан СССР этот год, как, впрочем, и все послевоенные, запомнился по ставшему чересчур уж заметным уровню преступности. И уголовной этой эпохи посвящен известный фильм «Место встречи изменить нельзя». Ну и аукнулась настоящей головной болью для властей и стала не впервые, правда, тяжелым испытанием преступность экономическая. Хищение социалистической собственности – это большая тема, ее невозможно обсудить в одной передаче, и я думаю, мы будем к ней возвращаться. Сегодня же начнем разговор мы с денежной реформы конца 1947 года и ее довольно быстро сказавшихся последствий.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Совершенно секретно. Борьба со злоупотреблениями в период денежной реформы и отмены карточек на продовольственные и промышленные товары. После опубликования постановления Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары во второй половине декабря 1947 года органами милиции были вскрыты многочисленные факты злоупотреблений в торгующих предприятиях, финансовых органах и других учреждениях. Расхитители социалистической собственности и спекулянты, незаконно нажившие крупные суммы денег, а также и другие лица, располагавшие крупными суммами денег, пытались во время денежной реформы сохранить полную их стоимость. В этих целях они вкладывали нажитые преступным путем и свои личные деньги в кассы магазинов, учреждений, предприятий и организаций, изымали и укрывали от учета на вложенные суммы товара материальной ценности. За взятки делали незаконные вклады в сберегательные кассы и отделения Госбанка, оформляя эти операции задним числом.
Здесь надо напомнить нашим слушателям, в чем состояла денежная реформа и почему спекулянтам было сложно сохранять свои капиталы.
А реформа отчасти для того и затевалась. Формально была произведена деноминация. 10 старых рублей меняли на один новый. Советская пропаганда, конечно же, не могла признать наличие в СССР инфляции. Но инфляция от этого, как известно, не исчезает. Было решено вернуть рублю его значение. Кроме того, считалось, что в обращении находится масса фальшивых денежных знаков, в том числе изготовленных немцами на оккупированных территориях. Ну и главный подспудный смысл как раз ударить по спекулянтам и расхитителям. Реформа была объявлена 14 декабря 1947 года, в воскресенье. На следующий день производился обмен денег. Наличные меняли 1 к 10. Вклады на сберегательных книжках до 3000 рублей меняли 1 к 1. От 3 до 10 тысяч начисляли 2 рубля на 3 старых, свыше 10 тысяч – 2 к 1. То есть больше теряли обладатели больших счетов на сберкнижках и наличных рублей. Свои соотношения были и для обмена облигаций государственных займов.
Еще один момент, для чего понадобилась реформа, это отмена карточек. Существовал большой разрыв цен на товары между государственными ценами по карточкам и рыночными. Чем пользовались, кстати, спекулянты? Отменяя карточки, меняли и цены. Они становились теперь выше, чем были государственные, но ниже прежних рыночных. Понятно, что не только для большинства граждан, но и для деятелей черного рынка правила игры ощутимо менялись.
В первом квартале 1948 года органами милиции была развернута работа по выявлению всех преступлений, связанных с проведением денежной реформы. С этой целью, наряду с усилением агентурных мероприятий, органами милиции была произведена проверка в учреждениях Госбанка, поступление сумм выручки от торговых и других организаций за 14 и 15 декабря 1947 года, и в тех случаях, когда выявлялась резкая разница в сравнении с суммой выручки за предшествовавшее время в сторону их значительного увеличения, все лица, сдававшие такие суммы выручки, тщательно проверялись, что дало возможность вскрыть большое количество преступлений. Тщательной проверке были подвергнуты также финансовые операции за те же дни в банковских учреждениях, в сберегательных кассах и других организациях. В результате этих мер за время с 16 декабря 1947 года по 1 июня 1948 года органами милиции было выявлено скрытых от учета и похищенных товаров на 61 977 446 рублей и выявлено незаконных вкладов в сберегательные кассы отделения Госбанка на 104 671 182 рубля. По этим преступлениям возбуждено 10 266 дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 20 116 человек. В числе привлеченных 4 542 члена и кандидатов к члены ВКПБ.
В отчете указано, что изъято денег, товаров, выявлено незаконных вкладов больше, чем на 165 миллионов рублей. ОБХСС тут гордиться было нечем. Эти цифры лишь некая часть айсберга, которую им удалось заметить. Размах экономической преступности в СССР был огромен, даже в сталинское время, даже в самое глухое сталинское время, каким считается конец 40-х годов.
Уже в феврале 1948 года, то есть ровно 60 лет тому назад, и два месяца спустя после обмена денег, органы внутренних дел рапортовали. Реформа заметно изменила ситуацию с хищениями социалистической собственности. Мелких хищений и спекуляций стало ощутимо меньше. Зато крупные и сложные схемы хищений стали еще изощреннее, и ловить этих преступников стало труднее.
В 1948 году оперативная обстановка внесла в работу по борьбе с хищениями социалистической собственности, взяточничеством и спекуляцией значительные изменения. Совершенно отпал такой вид преступности, как злоупотребление карточками. Значительно сократились хищения хлеба и мелкие хищения с производств. Сократилась также рыночная спекуляция. Однако крупные и организованные хищения и спекуляция, а также взяточничество, и особенно в крупных городах и промышленных центрах, продолжали оставаться в больших размерах. Наиболее пораженными этими хищениями оказались торгующие и снабженческо-сбытовые организации, предприятия местной легкой и пищевой промышленности, заготовительные организации, промысловая кооперация и кооперация инвалидов. В то же время появились новые преступления, связанные с проведением денежной реформы и отменой карточек на продовольственные и промышленные товары, которые в тот период были широко распространены. Увеличились размеры самогоноварения. После проведения денежной реформы значительно острее встали вопросы борьбы с фальшивомонетчеством, спекуляцией и самогоноварением. Изменились также методы хищений и спекуляций. В связи с усилением репрессий, а также усилением мер борьбы, преступники стали применять более ухищренные способы хищений и спекуляций. Ушли в глубокое подполье, что в значительной мере осложнило борьбу с ними.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы говорим о хищениях социалистической собственности в СССР. Денежная реформа 1947 года изменила правила игры на черном рынке, изменились обстоятельства, и это отразилось на формах и способах хищений. Экономическая преступность, как рапортовали органы УБХСС, стала более изощренной и законспирированной.
Ну и, само собой, органам ОБХСС и милиции стало сложнее работать. Одно дело поймать перекупщика, спекулянта на рынке, и совсем другое, когда речь идет о настоящем подполье. В ОБХСС озаботились усилением агентурной работы.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Совершенно секретно. Агентурно-осведомительная сеть. Агентурно-осведомительная сеть в 1948 году увеличилась, и качество ее улучшилось. На 1 января 1949 года в агентурно-осведомительной сети состояло 356 286 человек, в том числе 16 952 резидента, 21 892 агента и 317 442 осведомителя. По сравнению с 1947 годом агентурно-осведомительная сеть увеличилась на 17 428 человек. В 1947 году агентурно-осведомительная сеть увеличилась на 30 279 человек.
В докладе приводились данные, как в целом агентура распределялась. Очевидно, соотношение это означает, какие отрасли советской экономики были сильнее, как писали в тогдашних бумагах, заражены хищениями. В 1948 году, а в 1947 распределение было сходным. 35,7% агентуры работало в Министерстве сельского хозяйства, в том числе в самих колхозах и в Министерстве совхозов. 13% агентуры информировали о спекуляции. 8,4% были в Министерстве пищевой промышленности, 6,6% в потребкооперации, 6,2% в Министерстве торговли, 5,9% в Министерстве заготовок, 3% агентуры приходилось на промкооперацию и кооперацию инвалидов, 1,9% на Министерство финансов. Сразу видно, что деньги в стране советов отнюдь не главная ценность. 1,4% агентуры наблюдала за Министерством легкой промышленности и всего 0,3% работала по валютчикам и контрабанде.
В 1948 году улучшилось использование имеющейся агентурно-осведомительной сети. Несмотря на общее уменьшение количества возбужденных органами милиции дел, количество дел, возбужденных по агентурным данным, увеличилось. В 1948 году по агентурным данным было возбуждено 125 513 дел, или 34,2% к общему количеству возбужденных дел, против 108 050 дел, или 26,2% возбужденных дел в 1947 году. Об улучшении использования агентурно-осведомительной сети свидетельствуют также результаты проверок аппаратов ОБХСС, проведенные в 1948 году. Однако в целом агентурно-осведомительная сеть используется еще плохо. К вербовкам новой агентуры многие оперативные работники ОБХСС и начальники органов милиции подходят непродуманно, а подчас и безответственно, вследствие чего агентурно-осведомительная сеть засорена лицами, не способными выполнять возложенные на них задачи, и лицами, не заслуживающими доверия. В ряде случаев расхитители, взяточники и спекулянты, состоя в агентурно-осведомительной сети ОБХСС, прикрываются этой связью с органами милиции и безнаказанно совершают преступления, тем самым дискредитируют органы милиции. В результате бесконтрольности за работой с агентурой имеют место факты грубого извращения в этой работе, факты использования агентуры оперативными работниками в личных целях, сожительства с агентурой, понебратских отношений с ней и грубого нарушения правил конспирации, повлекших к разложению работников и провалу агентуры. Ярославль, Свердловск, Москва, Ленинград.
Вот знаете, какая вещь? Сейчас все так или иначе наслышаны. Агентура, вербовка, методы работы спецслужб. Ну, понятно, все мы, простые законопослушные граждане, знаем об этом из детективов главным образом. Поэтому при слове «агент» думаем первым делом о КГБ, Абвере, ЦРУ, ну, на худой конец о царской охранке. А тут еще и ОБХСС, и тоже у них своя агентура. Наверное, ведь в принципе методы работы у всех спецслужб сходные.
А благодаря книжкам и фильмам про шпионов и детективам представления об агентуре, думаю, обросли множеством легенд. Это с одной стороны. А с другой, если вспомнить знаменитый советский сериал «Следствие ведут знатоки», то выходит, что дела о хищениях решались одним лишь усилием следовательской мысли. В этом кино агентов показывать было не принято. Но вот из данных 1948 года видно, что четверть, а то и треть дел по хищениям раскрывались именно с помощью агентуры. Причем считалось, что процент этот низок, и надо бороться за его повышение. И вот давайте поговорим о том, как это, собственно, делалось и делается, может быть. Сегодня наш собеседник, известный российский криминальный репортер Сергей Канев. И я хочу его спросить о вещах, так сказать, технических. Вот в отчете об ОБХСС за 1948 год упоминается, что среди агентуры существовали резиденты, агенты и осведомители. Чем они отличались друг от друга? Как этих людей, а в цитируемом нами документе называются солидные цифры их количества, как их вербовали? Вряд ли все они были добровольцами, решившими послужить таким образом родине.
Но я хочу сказать, что хороший опер, у кого на связи не менее 5 агентов, да? С другой стороны, неважно количество агентов, главное качество. Даже если будет один, но такой, который будет отвергать, это вообще удача, да? Значит, осведомители, ну мы знаем, кто это осведомители, да? Это люди, которые сообщают в компетентные органы о тех или иных каких-то фактах, которые им встретились по пути, да? Ну, скажем так, да? Резиденты и агенты отличается вот чем. Резидент – это тот же старший агент. А агент – это внедренный человек в какую-то группу. Среди них есть и платные агенты, да, и резиденты. То есть этим людям за информацию ежемесячно начисляются деньги. Там небольшие, но все-таки можно существовать. В том числе многие опера, что тогда, что сейчас, я об этом прекрасно знаю, делают вот как. Они искусственно завышают количество людей, состоящих с ними на агентурной связи, и получают за них деньги, расписываются, но на самом деле деньги присваивают себе. А так ведут, что вот доклады там им пишут, да, значит, сообщения там агентурные и так далее.
И вот еще что. Начальственный критик тогда еще в 1948 году отмечал, что в агентуру пробираются как раз незаслуживающие доверия расхитители, взяточники и спекулянты. От панибратского отношения к агентуре оперативные работники разлагаются. Понятно, что вопрос это непростой. Как контролировать агентуру? Как сделать так, чтобы они работали на органы, допустим, в данном случае на ОБХСС, они использовали органы в своих целях, не дезинформировали их намеренно.
Тут все зависит от конкретного опера, да, и конкретных людей, кто стоит у него на связи. Но вот говорил с одним оперативником, да, спрашивал у меня, а у тебя бывает ли такая вот половая связь, да, допустим, ты спишь со своими агентурами? Говорит, да, конечно, говорит, а как еще у агентуры выспросить то, что она мне не рассказала? Даже вот так мне говорит. Ну, а как контролировать их? Ну, чтобы не разлагались. Ну, понятное дело, что в агенты, да, идут люди, у которых не все чисто, да, а кто занимается какой-то противоправной деятельностью. Вот я вам такой пример могу привести. Допустим, задержали недавно смотрящего за попрошайками. То есть молодой человек, который уроженец Ростовской области, открыли его записную книжку, и что они там видят? Телефоны сотрудников милиции. Они спрашивают, откуда у тебя, откуда ты столько знаешь милиционеров? Он говорит, вы знаете, я им сообщаю, мало ли чего вот случится, вот кто наркотики продает, я им заодно вот сообщаю. Можно сказать, это тоже агент, который занимается организацией попрошайничества в Москве. А у него сотни попрошаек под его, скажем, крышей. Вот, пожалуйста, он тоже агент. Конечно, они его отпустили, они его не трогают, но он занимается противоправной деятельностью.
В русской истории известны крупномасштабные скандальные коллизии, связанные с агентами полиции. Самый очевидный пример – АЗЭФ, который не только работал осведомителем, но и стал организатором крупных террористических актов эсеров, включая убийство великого князя Сергея Александровича. Чины полиции оказались в двусмысленном положении. Очевидно, что чем выше поднимается агент в своей партии, тем ценнее его информация. Но в итоге выходит, что полиция сама потворствует развитию и партии, и, как в случае Азефа, терроризма. Конечно, оперативный работник милиции совсем на другом уровне работает. Но ведь и ему, вероятно, приходится сталкиваться с такого рода дилеммой.
Ну, я скажу, несомненно, конечно, что некоторые агенты, да, выходят из-под контроля, в том числе осведомители, выходят из-под контроля, у них появляются крылья, они более независимы становятся. Тут да, тут у оперативника, конечно, у него такая дилемма, да, как бы возникает. С одной стороны, это его человек, это его агент, а с другой стороны, опять же, он видит, ему становится известно, что этот агент занимается преступлениями, да, вот. Но тут что делать? Прервать с ним связь нельзя. Вдруг он в дальнейшем пригодится. Что еще сделать? Взять его арестовать? Ну, не знаю. Поэтому это, наверное, вот...
Неразрешимая дилемма?
Ну, может быть, не то, что неразрешимая. Наверное, я даже не знаю, что вот посоветовать оперативнику, который попал в такую ситуацию. Я просто не знаю, что ему делать. Конечно, он ждет, выжидает, а это ожидание может растянуться там на годы. Отношения законсервировались... А потом, ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. Конечно, конечно, по большому счету, виноват опер, да, который, оперативный сотрудник, который не смог контролировать своего агента. Вот я так думаю. Конечно, он виноват, если вдруг агент начинает заниматься вот терроризмом, да, или что-то.
Ну, судя по отчету о работе ОБХСС в 48-м году, проблема взращивания Азефов и Малиновских этому ведомству, в общем, не грозила. Во всяком случае, так полагало тогдашнее милицейское руководство.
Вследствие неудовлетворительной работы с агентурой, а иногда и пренебрежительного отношения к ней, в ее составе имеет место огромная текучесть. Так, если в 1947 году было исключено 28 626 резидентов, агентов и осведомителей, то в 1948 году их было исключено 64 283. Проверкой работы ОБХСС города Челябинска установлено, что в первом полугодии 1948 года в третьем отделении ОБХСС фактически работало агентуры лишь 52 человека, а остальные 71 человек из-за потери с ними связи не работали вовсе. В первом городском отделении милиции города Челябинска из 34 осведомителей работали только 8, а с остальными связь утеряна. В девятом городделении почти все 47 осведомителей, числящиеся в действующей сети, не работали вовсе. Многие из них не давали донесений на протяжении года и более. За последние 8 месяцев получено лишь 27 донесений, не представляющих оперативного интереса.
Челябинск, как пример, выбран нами случайно. В отчете о работе ОБХСС за 48-й год приводились еще данные по разным городам и регионам. Составители отчета то ли просто суммировали данные из отчетов, полученных с мест, то ли пытались представить высшему милицейскому начальству какой-то анализ. Где больше хищений, в каких ведомствах и отраслях, в каких регионах?
Тут снова вопрос к гостю нашей передачи Сергею Каневу. Ведь в этом отчете речь идет об агентах, набранных милиционерами в собственном даже не городе, районе. Этих агентов не в тыл врага забрасывали. Давайте объясним нашим слушателям, каким же образом получалось потерять с ними связь.
Ну, то есть, я так думаю, если оперативный сотрудник вызывает его на беседу, он не приходит, он ему дает какие-то задания, он не выполняет, может, прячется от него, да, или нет никакой отчетности, то есть агент просто отказывается выполнять задания и сам ни о чем не сообщает, да, каких-то фактов, которые стали известны ему. Я так думаю, что вот он потерял связь. Ну, я понимаю, там уехал в другой город, да, и все там. Но обычно так просто никогда не отпускают свою агентуру. Я даже знаю одного опера, да, он сейчас пьет сильно. Да, я спрашиваю, да кто ж тебе похмеляет-то по утрам? Он говорит, моя бывшая агентура все.
Возвращаясь к отчету, который мы сегодня читаем, хочу отметить одну особенность всех документов советских правоохранительных органов, касающихся борьбы с хищениями социалистической собственности. Составляют ли их в милиции, в КГБ или в прокуратуре? Идет ли речь о сталинском времени или о хрущевском, о брежневском уже не буду говорить. Общий тон один и тот же. Побороть расхитителей они не могут. Если о репрессиях против антисоветчиков те же органы рапортуют бодро и победно, то когда доходит до хищений, тут увы.
Несмотря на некоторые улучшения агентурной разработки преступников, качество ее продолжает оставаться еще низким. Агентурная разработка все еще малонаступательна, ведется примитивно и медленно. Необходимые доказательства в процессе агентурной разработки не добываются, в результате чего по многим разработкам преступники остаются неразоблаченными. Вследствие неумелой агентурной разработки значительная часть агентурных дел и формуляров, а также и учетных дел прекращается, и разработка по ним затягивается.
Из года в год, из отчета в отчет одно и то же. Качество работы оперативников все еще низкое. В работе они встречают множество труднопреодолимых преград. Уровень экономической преступности после каждого витка усиления борьбы с ней неизменно возрастает. Не могу сказать, что эти люди, расхитители всех мастей, спекулянты, мне чем-то симпатичны. Но, тем не менее, есть нечто обнадеживающее в том, что советская власть со всей ее колоссальной карательной машиной могла все-таки с чем-то не совладать.
Вот о расхитителях, о том, как все это было в подзабытых уже советских хозяйственных реалиях, как это все происходило, мы еще поговорим в наших передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал криминальный репортер Сергей Канев. Звучал документ из Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Андрей Амочкин. А вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин, ну что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».